Лекция 19. Заключительная. В жизни любого из нас бывают моменты, когда хочется провалиться сквозь землю, сгореть дотла, рассыпаться прахом и развеяться по ветру. Увы, без диплома школы чародеев, пифий и травниц это практически невозможно. Стоя перед учителем, я страстно мечтала о дипломе. Выходя из кабинета, Лен подмигнул мне, но даже зная, что конфликт, скорее всего, улажен, я не могла совладать с дрожью в коленках. Магистр смотрел куда-то в окно, лицо у него было задумчивое, отрешенное. Это насколько же учитель должен был быть зол, чтобы не выказывать своего гнева? В таком состоянии я его еще не видела и больше всего на свете не хотела видеть сейчас. «Он забрал камень?» — спокойно спросил магистр. За окном летали чайки. Они всегда появлялись с наступлением холодов, кружили вокруг школы с жалобными криками, словно прощаясь с кем-то. Изобретательная людская молва величала их душами погибших магов. Души эти не гнушались объедками с помойки и вполне материально загаживали крыши. «Да», — голос мой предательски дрогнул. «Хорошо. Ну что ж, иди, напишешь отчет по форме командировки, в пятницу разберем на совете». Я не могла поверить своим ушам. Учитель не подавал виду, что сердится, потому что он не сердился. «А разве меня не отчислили?» — вырвалось у меня. «Что еще за ерунда?» — учитель грозно сдвинул брови. «Кто тебе сказал?»
«Ну, я сама слышала. Ну, проходила мимо, случайно». Окончательно смутилась я.
Учитель смотрел на меня, удивленно сдвинув брови. «Глупая девочка, что ты себе вообразила? Никто тебя не собирался отчислять? Ну да, шел разговор об отчислении 3 адептов. Неизбежный отсев после сессии. Уж взялась подслушивать, так делай это с толком, глупышка. Иди, пиши отчет».
Я помялась вокруг стола, но учитель демонстративно отгородился от меня одной из бумажек и сделал вид, что читает. Меня с новой силой обуяла тоска по диплому. Теперь уже не ради уклонения от разговора с учителем, а чтобы не дать уклониться ему.
Лен уехал тем же вечером. Мы стояли во дворе, ежась от пронизывающего осеннего ветра, и не знали, что сказать друг другу. Я не хотела, чтобы он уезжал. Он не хотел уезжать, и мы оба понимали, что расставание неизбежно. Огонек, каур-жеребчик, выделенный школой взамен Вольта, похрапывал и беспокойно пританцовывал под вампиром. «Приезжай в Дагеву на практику», — еще немного помолчав, сказал Лен.
«Ты это серьезно?» — недоверчиво спросила я.
«На практику адептов обычно отправляли по дальним селам, группами по 2-3 человека, где они отрабатывали навыки волжбы и писали диплом по результатам работы. Конечно, Дагева была бы куда лучше каких-нибудь там малых триухов с ящерными коровами». Он кивнул. «Присылай документы. Подпишу». Молчанию не дал возобновиться подоспевший вал, радостно заоравший издалека.
«Ага! Вот ты где, упырь! А я ж думала, что свалишь, не попрощавшись!»
«Прощай!» — в голосе Лёны звучала ирония. Я тоже сомневалась, что троллем двигает бескорыстная сентиментальность.
«И нет, же не так быстро. А я вот что хотел спросить. Цыпа, а как ты узнала, что Манька увязалась за тобой и плутает по этим гыровым катакомбам? Не позови ее в нужный момент, и все? Когда нам?»
О Маньке я в тот момент думала в последнюю очередь, но напустила на себя многозначительный вид. Тролль посмотрел на меня с явным уважением. Вампир лишь усмехнулся в аккуратно подклеенную бороду. Я тоже хотела кое-кого кое о чем спросить. «Леон, а о чем ты думал, ну, когда мы лежали под обломками, еще не знали, что спасены?» Вампир заметно смутился.
«Да так, глупости всякие», — промямлил он, уставившись на конскую гриву и теребя повод. «Даже вспоминать стыдно. А ты?»
«Ух, я-то боялась, что я одна такая дура. Тоже, честно говоря, лезла в голову разная ерунда».
«А я, — вмешался Вал, — я думал, что позорнее такой идиотской смерти только быть похороненными рядом с вами двумя. Мне при жизни до того осточертели, что как бы не кодекс наемников, плюнул бы на гонорар, да свалил бы куда подальше. Но не плюнул, придется тебе раскошелиться, упырек». «Сто монет, как договаривались. Лучше волменскими золотниками. Сойдут и ратомские ельцы».
«Я тебе что, обменный пункт гномьего банка?» — фыркнул вампир, роясь в карманах брюк. «Бери, что дают, и скажи спасибо. Не сильно ты перетрудился за эти 3 дня, наемник».
«Да я бы лучше 3 года в угольных копьях вагонетки толкал!» — начал было тролль и тут же захлопнул пасть, увидев драгоценный камень в руке Лена. Ограненный алмаз, размером чуть побольше горошины, но такой чистой воды, что любой ювелир, не задумываясь, отвалит за него в 2 раза больше, чем потребовал наемник.
«Последний», — грустно объявил вампир, катая камень по ладони.
«Нет, не обольщайся. Это не надбавка за риск. Это вам с Вольхой пополам».
«Ничего мне не надо!» — возмутилась я. «Не оскорбляй друзей деньгами. Расплатишься в свой час. Ну, более достойным образом».
«Что, и от долга откажешься?»
«Не возьму ни под каким предлогом».
«Ты не поняла», — терпеливо сказал Лен. «Я не даю в долг. Я отдаю его».
«Нет, ты не уговаривай».
«Уговаривать? Упаси боги. Сиди без стипендии». «А, ты не знала? С тебя вычли за пропавшую лошадь плюс казенная упряжь. Ровно 80 монет. Твоя стипендия за 4 месяца».
«Это нечестно!» — взвыла я. «Победители не судят!»
«Нет, их сажают в долговые ямы!» — злорадно поддакнул тролль. «Давай, камешек, беловолосый. Есть у меня на примете порядочный ювелир. Он настоящую цену даст. Не то что эти рыночные менялы».
Лен как-то странно посмотрел на тролля. Протянутая рука наемника вопросительно зависла в воздухе.
«Отдай ему», — подумала я, — «не заставляй меня натянуто улыбаться и фальшиво благодарить за деньги, которые, пусть заслуженные, все равно стыдно принимать из твоих рук».
«Прощай, упырек, приятно было иметь с тобой дело», — хмыкнул тролль, сжимая кулак. «Пока, цыпа, ты знаешь, где меня найти».
Я рассеянно кивнула, разглядывая ноющую ладонь, стянутую потемневшим струпом. Рана против ожиданий затянулась быстро, буквально за считанные минуты. Ныло и чесалось где-то под кожей, но воспаления я не чувствовала. Возможно, давал знать о себе побочный эффект магического врачевания. Оно удавалось мне все лучше и лучше, в последнее время почти машинально. Честно говоря, я вообще не помнила, как залечила эту рану. Все произошло само собой, как у вампира. Из-за темноты лужа кажется черной, но там, где свет факелов касается воды, пляшут алые блики. Орел крови, медленно расползаясь, колышется вокруг моего тела. Великолепное зрелище. А я и не тороплюсь. Я наблюдаю. Я стою рядом, не отбрасывая тени.
«Арлес Генна, Трет, Гириллиум Оре Гуэл».
Я тряхнула головой, отгоняя это наваждение.
«Ну давай же», — нетерпеливо повторил вампир. «Не доверяешь?»
«Что?» Оказывается, Лен протянул мне руку на прощание.
«А у меня есть выбор?»
Наши ладони соединились в прощальном рукопожатии, долгом, крепком, болезненном. Я решительно заглянула в серые насмешливые глаза. «Не надейся, Лен, не думай, что тебе вечно удастся водить меня за нос. Я не успокоюсь, пока не разберу по кирпичику заморочки крепостной вал, окружающий тебя тайны. Я возьму эту цитадель, Лен. Я осажу ее со всех сторон. Я не дам тебе ни минуты передышки. Я буду следить за каждым твоим шагом. И в один прекрасный день ты будешь вынужден отпереть ворота и вывесить белый флаг. Потому что я не хочу, чтобы у нас были тайны друг от друга. Вот общие, пожалуйста».
Губы Лена искривились бесовской улыбки. Он принимал вызов. «До встречи», — сказал он, разжимая руку. Выровнялся в седле и тряхнул поводьями. Капризный жеребчик захрапел, попятился, приседая на задние ноги. Вампир легонько пощекотал строптивца шпорами, и огонек, покорившись неизбежному, задорно рванулся с места. Не оборачиваясь, Лен вскинул левую руку в прощальном жесте, и школьные ворота сомкнулись за его спиной.
«До встречи»,
— прошептала я, разглядывая ладонь, на которой не осталось и тонюсенького шрама.
«До скорой встречи, Лен». Я догнала тролля, чему тот, похоже, совсем не обрадовался. Мне даже показалось, что он пытается спрятаться от меня за деревом. Но там на него ни за что ни про что накинулась мелкая колченогая собачонка, привлекшая мое внимание на редкость противным лаем. «Далеко собрался, Вал?» — вкрадчиво спросила я, наблюдая за безуспешными попытками тролля отогнать собачонку взмахами рук, топотом ног и крепкими словцами. Шавка ярилась еще пуще, подскакивая на месте, как ретивая блоха.
«Куш, поганка!»
Тролль сделал вид, что наклоняется за камнем, и собачонка, поджав куцый хвост, юркнула в ближайшую подворотню.
«Ну, давай, гонорар делить», — потребовала я. «Где обещанный порядочный ювелир?»
«Отсюда рукой подать», — неохотно признался тролль. «Я как раз к нему иду».
«Ну вот и отлично, я с тобой».
Тролль помрачнел, тоскливо глянул в сторону узкого темного переулка.
«На кой тебе эта канитель, цыпа? Я бы к вечеру принес деньжатам. Тебе, как самый принципиальный, 80, а мне все остальное».
«Нет уж, пополам, как договорились. Зря я, что ли, 8 лет училась? Почему я должна целиком отдать свой первый гонорар школе? Я шубу из рыси хочу и бусы из обсидианта. Знаешь, такие черные с кулоном? В лавке у Регнера видела».
«Какие же вы бабы жадные да мелочные!» — недовольно крякнул тролль. Только что нос задирал, мол, не нужны мне его поганые деньги, а теперь о тряпках да побрякушках думает.
«Я маг-практик, Вал! Мне положено быть практичной! Ну, пошли, что ли?»
Ловчонка, свежеокрашенная домишка с односкатной крышей и расписными наличниками, звучно именовалась «Грай птицей». Лужи вокруг нее были аккуратно засыпаны песком, вход под вывеской задернут плотной цветастой занавесью. В 10 шагах от двери Вал остановился, сделав предостерегающий знак.
«Видишь ли, цыпа?» — шепнул тролль мне в ухо, подозрительно оглядываясь на сонного стражника, патрулирующего веренную ему улочку. «Этот тип, ювелир, он не слишком законопослушный гражданин, точнее, он скупщик краденого, и в его лавке постоянно толкутся продавцы краденого. Меня не знают, а при виде тебя могут из арбалета схватиться. Ты же не хочешь получить по болту в каждый глаз, верно? Так что постой тут, в тенечке, а я пойду потолкую с ювелиром».
Я постояла 5 минут, 10, полчаса. В лавку заходили и выходили прилично одетые люди. Они с опаской косились на меня, принимая то ли за шпионку, то ли за штатную вышибалу. Время шло, а тролль все не возвращался. Когда я, заподозрив неладное, ворвалась в грай птицу, там никого не было. Ни вала, ни криминальных элементов, ни ювелира. В лавке торговали тканями. Седобородый гном неторопливо перемерял аршином отрез цветастого ситца, и в ответ на мой возмущенный вопль «Где этот шулик?» лениво кивнул в сторону запасного выхода. Странно, но вместе с досадой и разочарованием я ощутила неподдельное облегчение. Эти нежданные, как мне казалось, незаслуженные деньги смущали меня с самого начала. Тролль удрал, и, похоже, далеко и надолго Коля решился навлечь на себя гнев мага. А я уж как-нибудь и без камня проживу. Крыша над головой имеется, питание в столовой бесплатное, сапоги и куртка еще окончательно не развалились. Ну, как-нибудь продержусь 4 месяца. Махнув рукой на уплывшие денежки, я развернулась и потопала обратно в школу. Адепты, попадавшиеся мне навстречу, торопились свернуть, а если это не удавалось, то хотя бы прижаться к стене, скромно потупив глаза. Мое эффектное появление посреди гряды в компании полуобнаженного вампира с браслетами из обрывков цепей произвело заметное впечатление на будущих коллег. Я шествовала по коридору, как бравый рыцарь по женскому монастырю. За спиной у рыцаря шуршали испуганные и восхищенные шепотки. Монашки поглядывали в замочные скважины келий, не решаясь приблизиться и заговорить.
«Вольха, ну где ты шляешься?»
Подруга выскочила мне навстречу, схватила за рукав и втащила в комнату. «Да так, пролетела по городу, загрызла парочку бродяг. Надеюсь, их никто не хватится». Я со вкусом провела рукой по губам.
«Ну, брось придуриваться, лучше скажи, что мне делать с этой дрянью?»
«С какой?» – насторожилась я.
«Ну, вон, на подоконнике».
Велька смущенно ткнула пальцем в сторону окна.
«Твой вампир принес, просил тебе передать и ни в коем случае не разворачивать».
На подоконнике лежала невзрачная, завязанная узелком тряпица.
«Что-нибудь еще говорил?» — спросила я. Вилька отрицательно замотала головой. Плохо скрывая досаду, я развязала тряпицу.
«Вот гхыр!»
— непроизвольно вырвалось у меня.
«Ну что там, что там?»
— не выдержав, прошептала Вилька, с опаской заглядывая через мое плечо.
«Алмаз!»
— как можно небрежнее ответила я, заворачивая углы тряпицы. «Всего-навсего алмаз. Каратов этак на 10».
«Какая прорва денег!»
— сипло вырвалось у Вельки. «А я его на подоконнике бросила, думала, отрава какая. А вдруг бы сперли? Ужас! Да брось убиваться, зови ребят. Будем обмывать мой первый гонорар!» Ленка всегда обманул нас, не солгав. Перед тем, как расплатиться с Валом последним алмазом, он отдал Вельке предпоследний. Неужели он предвидел коварную измену со стороны тролля? Или просто хотел сделать мне подарок, но не решился вручить его лично?
«Ненавижу вампиров!»
— простонала я, ничком бросаясь на кровать.
«Мерзкие, дрянные, низкие, лживые кровососы! Неужели так сложно было поговорить со мной на чистоту, чтобы он подавился своим дурацким камнем?»
«Ты собираешься вернуть ему алмаз?» — встревожилась Велька.
«Да ни за что!» — невнятно буркнула я в подушку. «Такой глупости он от меня не дождется».